Сегодня у нас 13 февраля 2012 года. Сегодня мы продолжим тему, начатую на прошлом занятии. Это тема памяти смертной. Духовное видение духов, благодатное чистотой ума и сердца, несравненное видение духов очами телесными или душевными. То есть мы видим, что мы духов, как бесов, так и ангелов, можно видеть духовным видением, но при каком условии? При условии благодатной чистоты ума и сердца, то есть ума и чувств. И оно выше, если мы видим телесными глазами, то есть взяли вот так визуально увидели ангела или увидели беса. Когда эти очи видят только наружный образ духов. Ну вот как мы на человека смотрим, мы видим наружный его вид. Какого цвета волосы, глаза, какой нос, картошка или остренький и так далее. Но мы не видим внутренности человека. Мы не видим ни его чувств, ни его помыслов, если, конечно, эти чувства и помыслы находятся в спокойном состоянии. Если человек смеется, там, радуется или, наоборот, озлоблен, тогда мы видим, какие чувства в этот момент его обладают по внешнему виду. Но если человек внешним видом как бы спокоен, а внутри у него там может все кипеть. Когда человек внешний вид научился сдерживать, то мы с вами обманемся. Этот человек спокойный, а в нем вот как кастрюля стоит на газе с борщом. И вроде бы спокойная. А поднял крышку, а там все бурлит. Вот так бывает и в человеке. Вроде спокойный, а внутри у него все бурлит. Так вот, если бы мы видели духовными очами, то мы бы видели, что происходит у человека внутри, что и видели святые отцы. Они вот то, что называют прозревали Святым Духом. И внутреннее состояние человека, и его будущее, и его прошлое, но не по собственному желанию, а только в том случае, если Господь им открывал старцам и открывает. Но опять-таки, открывает не все, а только то, что необходимо для спасения человеку, который обратился. Не так, как это делают те, которые называют себя ясновидящими. Да? Есть вот прозорливые у нас, а бесовские слуги – ясновидящие. Вот она говорит, у тебя было то, было это, а смерть у тебя будет сладкая, да? Задавит тебя машина с сахаром и так далее. То есть начинает говорить всякую глупость. А человек верит, потому что прошлое, она ему сказала точно. Бес повторил прошлое, они же знают нас абсолютно, насквозь. С рождения один бес ходит и за нами наблюдает и толкает нас на грех. Так вот, они говорят правду о прошлом, человек начинает верить и в ложь о будущем. И о прошлом ложь начинают говорить. Вот с тобой это плохо-плохо, потому что тебя соседка сглазила. Человек начинает ненавидеть соседку. Соседка вообще здесь ни при чем. Так вот, при наружном видении неопытный зритель почти всегда подвергается или обману, или душевному бедствию. То есть, когда визуально вот так начинает видеть человек духов, то он обязательно обманется. Бес приходит и в виде ангела, и в виде соседа, и в виде врача, и в виде кого хочешь может прийти. И человек обманется. И дальше духовное бедствие может довести или до невменяемого состояния или до самоубийства. Видение духовное, напротив того, есть плод благочестивой подвижнической жизни, осененной Божию благодатью и Божьим благоволением. Оно преисполнено душевной пользы, потому что оно видит свойства духов. То есть не внешнее, вот когда видит человек духовным видением, то он не внешне видит беса, он видит его действия. Ну, каким образом? Вот пришел помысел какой-то худой, под видом даже полезного. И человек понимает, что стоп, это приступил бес. Господи, отгони, это помысел бесовский. Ну, скажем, вот ты сегодня не молись, потому что ты устала, видишь, как тебе плохо, у тебя давление поднялось. Ложись так, а утром помолишься. Да? То есть, вроде помысел-то, казалось бы, полезный, жалеет. Давление у тебя и прочее. Так, ложись, скажи, Господи, благослови и ложись. И многие так и поступают по саможалению. И получается, за 24 часа у человека при том же давлении делала все, что хочешь, кроме главного, не помолилась. Ну вот. Итак, вот человек начинает видеть действия духов. их проявление не только через нас, но и через окружающих. Если, скажем, человек нас начинает соблазнять на то, чтобы мы не угождали Богу, а угождали себе и окружающим, явно, что это бес приступил, он внушает человеку, а человек внушает нам. Образ действия их, и потому охраняется от духов лукавых. Как и святой апостол Иоанн сказал, рожденный от Бога блюдет себя, и лукавый не прикасается ему. То есть, если человек наблюдает за своими чувствами и помыслами, то бес подойти не может. Он отходит от такого человека, его Господь отгоняет, потому что мы призываем Бога на помощь, самим нам не отогнать, а вот призываем на помощь Бога, ангела. Господи, отгони, ангел-хранитель, помоги. Все, и тут же бес отходит в сторону. Вспомним случай, когда один в капище бесовском, языческом расположился, и там плел корзины, а бес все время прутья разбрасывал, значит, и говорил, уходи отсюда, это наше место. Он говорит, нет у вас места. Тогда они схватили за руки и потащили на выход. Он уперся и закричал, Господи, помоги. Тут же бесы разлетелись. И он сел и плачет. А Господь спрашивает, что плачешь? Он говорит, да плачу, как же так бесы имеют такую власть над христианами, что за руки, за ноги тянут, куда хотят. Господь говорит, а ты меня не звал. Ведь как только ты меня призвал на помощь, я тут же обошел и помог. Пока он своими силами пытался, бесы разбрасывали прутья, они он собирал, они разбрасывали, он собирал. Схватили, потянули, он упирается. Ну как бесу упрешься? У них сила ангельская. А как только призвал, все. И вот мы с вами зачастую, у нас многое не получается из работы, из учебы, из чего хочешь, из исправления наше с вами. Только потому, что мы не призываем на помощь Бога. У нас вот это самонадеяние и самоуверенность, оно с детства в нас. Значит, когда мама говорит, дай ручку, пойдем, я сама. Вот уже все, уже там самоуверенность и самонадеяние. Два шага и носом в землю. Поднял, дай, нет, я сама. То есть, и вот мы, я сама, вот это, потом преследует всю свою жизнь. И человек потом начинает говорить, я сама добилась. Я сам выучился, я сам добился того места, где я сейчас нахожусь, служу, работаю. То есть, я сам себе все добился. Все, Бога нет. И зачастую в нас это действует незаметно. Так прикровенно, что мы даже не замечаем. А проявляется очень просто. Что бы ни начали делать, не призвали Бога на помощь. То ли чистить картошку, мыть полы и так далее. А что, мы не умеем полы мыть? Что, не помою? Помоешь. А сказать, Господи, помоги. Просто, не надо специальных молитв. Господи, помоги. Все, и Господь помог, ангел-хранитель, Святая Богородица. Все, призвали своего святого, и тогда будет помогать. Значит, если не призвали, все, признак самонадеяния. Если не призвали на помощь. Часто, когда хотим тщательно обозреть какой-либо предмет видимого мира, избираем место удобное для самих себя, которого предмет мог бы быть удовлетворительнее виден и рассмотрен. Делаем это потому, что мы нуждаемся пособить ограниченности нашей. То есть подняться где-то повыше, чтобы подальше увидеть, встать где-то так, чтобы и батюшку видеть, и иконостас. Значит, ну некоторые в угол, наоборот, забиваются, чтобы не видеть ничего, чтобы никто не видел. Значит, то есть мы стараемся встать так, чтобы нам было видно. Никак не лишним будет избрание для себя приличного мысленного места при нынешнем нашем рассмотрении. То есть, вот мы, когда хотим что-то увидеть, мы выбираем получше место, ракурс, чтобы лучше видеть. Вот нам постоянно нужно выбирать лучшее место, чтобы мы могли рассмотреть тот мысленный предмет, который мы пытаемся обозреть. То есть, если мы мысленно что-то хотим рассмотреть, мы должны занять удобное мысленное место. Никак не лишним будет избрание для себя приличного мысленного места при рассмотрении. Мы безошибочно приищем место это и станем на него, когда усмотрим и сознаем нашу ничтожность среди громадного мироздания. То есть, если мы с вами для себя усвоили, что мы ничего толком не можем видеть, ни с нашими глазами, теми, которые имеем, ни духовными очами, ни, то есть мысленными очами, мы не можем рассмотреть. А мы с вами, вот если займем удобное место, то увидим, а удобное место – это как раз наше с вами понятие, что ничего мы духовного видеть не можем и мысленно обозреть не можем. То есть, где это проявляется? Зачастую, сколько раз мы с вами говорим, даже я же вижу, что он думает. Да он про меня думает то и это. Но я же вижу, что ты хотел сказать. Да не хотел говорить этого. Нет, но я же вижу. Сколько раз мы говорили, я вижу. Слепые мы. И ошибались. Видим то, что нам бес показывает, а не то, что от Бога и что видим на самом месте. Еще раз. Вот это сокрушение и признание, нищета вот эта духовная, когда мы понимаем, что ничего мы видеть не можем, это удобное место. Вот с него уже можно рассматривать. Ничтожность наших средств приобретению познания, ничтожных самых познаний и нужду, настоятельную нужду, даже самопознанию в божественном откровении. То есть мы ничего сами, вот если человек сам пытается божественное откровение истолковать, как правило, становятся сектантами. Вот они истолковывают, как на голову придет, как бес им через помыслы истолкует, так и извращают. А мы истолковываем только так, как истолковывают святые отцы, которые до нас один другому не противоречил, но дополняли друг друга. Вот это удобное место для рассмотрения. Мы не видим ни рая, ни ада нашими чувствами, очами. Но что видим мы ими? На самом деле мы с вами не видим глазами. Вот в этом теле, находясь, мы не можем не увидеть ни рая, ни ада. Но помню, святые отцы прозревали. И держали не только зрение, ум свой держали в аду. Для спасения ум держали в аду. Помним, просфорник Печерский, он, когда пек просфоры, все время смотрел на огонь и все время понимал про себя, что это огонь для него. Что все спасутся, а он будет один гореть. Все спасутся, потому что все праведники. Вот видеть себя хуже всех, а всех видеть святыми – вот это путь ко спасению. Тогда мы не лгем с вами, когда подходим к чаше и говорим, что ты пришел грешных спасти, от них же первый есть маз. То есть от них же первый есть я. Но если мы так сказали, но видим кого-то хуже себя, вот того пьяницу, или вот того безбожника, или вон ту сплетницу, то мы солгали Богу. Мы солгали, что мы самый большой грешник. Нет, есть хуже нас. Так что мы видим нашими очами? Что мы видим в самом чувственном мире, который с такой уверенностью называем видимым миром? То есть мы что с нашими вот этими телесными глазами здесь в мире видим? Мы говорим «видимый мир», а видимый ли он? Видим в нем лишь малейшую часть предметов, ничто в сравнении с целым. То есть мы не видим в мире все, что здесь есть, но видим только частицу того, что есть. В этом уличает нас и телескоп, и микроскоп. То есть, посмотрел под микроскоп и увидел, что творится на наших руках. Сколько там микробов всяких разных и прочего. А мы считаем, что руки у нас чистые, мы их помыли. Не видим мы и то, что от нас скрыто от глаза далеко. Вот Луну видим, там какие-то пятнушки на ней, в лучшем случае. В телескоп посмотрел, кажется, кратеры от вулканов и прочее. То есть нас обличают вот эти приборы, что мы не видим, которые ощущают газы, невидимые для глаза. То есть мы с вами чувствуем запахи, но газов самих мы не видим, а они различные. Как различные запахи, так и различные газы. И тем открывают существование их, скрывающее от зрения. То есть мы чувствуем их, а их, а видеть не видим. Не видим мы. Видимый мир, говорим, а не видим. Уличают нас пространство, ограничивающее и затрудняющее взор наш телесным, непрестанно изменяющее горизонтом. То есть мы знаем, что наше зрение ограничено горизонтом. Мы думаем, что мы видим далеко. Ничего подобного. Со своего человеческого роста человек видит всего 5 миль. Остальное за горизонтом. 5 миль мы видим. Это такое маленькое расстояние. Это крохотное. Уличает непроницаемость земли и многих других предметов на ее поверхности. Уличает нас ограниченность, крайняя ограниченность нашего зрения, не могущего видеть ни одного предмета в настоящем его виде. Вот в настоящем виде мы с вами на самом деле даже близкого предмета видеть не можем. Почему? Перспектива. Вот если мы смотрим на какой-то предмет, то передняя стенка, она кажется побольше, а грань, которая удалена подальше, она кажется меньше. То есть в перспективе, когда рисуем, видим, что предмет совсем искаженный. Не такой он квадратный, а нам кажется, что он продолговатый, сужающийся к концу, то есть перспектива. Мы, кажется, и предмета не можем в настоящем виде, как он есть. Не видящего газов по их тонкости, не могущего проницать грубых предметов по их плотности. Действительно, не можем ни через стол посмотреть на пол, ни прочие предметы. Даже не могущего видеть одной стороны предмета без того, чтобы другая сторона или многие стороны не скрывались. Вот смотрю я сейчас на эту трибуну, вижу только ее, эту плоскость. А что под ней, я не вижу. То есть у нас зрение ограничено. Что видим мы из видимой природы? Ничтожнейшую ее частичку. И нашу привычку к ограниченности нашего зрения считаем зрением полным и удовлетворительным. Я, говорит, очков не ношу, у меня зрение хорошее. Да какое же оно хорошее, если видим то какую-то частичку? Кстати, были исследования, и обнаружилось, что народности, которые проживали в лесу, то есть где нет перспективы, в лесу видно только близкие предметы, вдаль посмотреть невозможно. И вдруг оказывались на пастбище, и вдали видели коров, и они приходили в изумление, какие маленькие коровки, это что за порода? То есть они даже не могли догадаться, что это перспектива, и что в дальности предметы выглядят меньше, чем они есть на самом деле. И наоборот. То есть вот настолько у нас мышление наше зависит от того, что мы видим. Оно искаженное. Есть ли у нас искаженное зрение? Есть ли у нас искаженные понятия? Из познания ограниченности нашей, познания смиренного и верного, благоговейно устремим взоры ума к тем предметам, которые скрыты от наших грубых чувств, но открываются нам милосердием и благодатью Божией. То есть мы можем устремить наш взор мысленный, который тоже помрачен, который тоже искажен, но Господь его может выправить и показать нам вот эти духовные предметы правильными, какие они есть на самом деле. Боговидец Моисей, описывая в Бытийной книге основание сотворения мира, говорит, что в то же время Господь насадил на востоке рай сладости, куда и поместил первых двух человек, родоначальников человеческого племени. Итак, сотворил людей и поместил на востоке рай сладости. Боговидец Моисей изображает рай изящнейшим и обширнейшим садом. Точно таким видел рай многие угодники Божии в новозаветной церкви. То есть вот сам рай, мы знаем, там рай есть семь небес. Рай – это нижнее из небес. И вот описывают все, что там существует сад. Таков он и на самом деле. Но вещество его и природа тонкие, соответствует естеству его жителей, духов, и потому неприступны для наших чувств, огрубевших и притупевших от падения. Еще раз, после падения у нас помрачилось все. Разум, чувства, воля. То есть все, что в нас есть, оно помраченное. Но вот видим, поэтому мы и не можем видеть рая. Даже если бы Господь подал. Но были случаи, когда люди, очистившие свое сердце и разум, были там и видели, и донесли до нас. Святой Макарий Великий говорит о людях, приобретших небесное богатство. знают их сограждане, то есть духи святых и ангелов, и с удивлением говорят: «Великое богатство приобрели наши братья, находящиеся на земле». Они, эти земные братья, небожители, при отшествии всего мира, имея с собой Господа, идут великую радостью к небесным жителям. Обитающие же с Господом приемлет и отводит их в приготовленные им заблаговременно обители, дома и вертограды, сады, рай во множественном числе. Возлагают на них драгоценные и знаменитые одеяния. То есть, видим, что те, кто здесь сподобились, кто жили ради того, чтобы угодить Богу и таким образом очищали себя от всякой скверны, попадают в Царствие Небесное, в рай, и их там встречают и отводят в обители. Помним, что обителей много, и они разные. Опять-таки, заранее уготовленные. Но Господь знает, кто из нас спасется, Он об этом знал еще до сотворения мира. Он знал, что будем сидеть здесь и слушать святых отцов. Он об этом знал. Так вот, преподобный Григорий Синаид, ссылаясь на видевших рай и повествовавших о нем, говорит, что он есть низшее небо, то есть рай – низшее небо, что он преисполнен благовонными садами, то есть там такое благоухание, которое мы здесь с вами не слышали и никогда в жизни не услышим. Видится только вот, когда благоухают мощи, когда благоухают иконы, когда вот разливается такое благоухание, это вот то благоухание, которое частичка того благоухания, которое есть в Царстве Небесном. Поэтому, когда благоухает что-то, то запах передать невозможно. То есть невозможно, нет на земле таких запахов. Вот сколько экспериментировал, есть песочек из пещер Псково-Печорских, ну, по благословению оттуда взят. Взят он был рядом с крестом, который благоухает, и рядом там могила был, лежал там ныне прославленный Симеон Псково-Печорский, а сейчас там в этой могиле Иоанн Крестьянкин. Так вот, этот песочек благоухает. И сколько предлагал обонять, спрашивается, кто, чем пахнет? Ни один не может, да, чем-то вот, даже сравнения нету. Вот не с чем сравнить. И ни духи, и ни цветы, и ни, то есть ничего. То есть сравнить не с чем. Это вот Господь нам для утешения дает вот такие случаи. И чтобы мы с вами знали, что мы не одиноки, и что на самом деле нас ожидает на том свете, если мы будем подвязаться. И наоборот, чего мы себя лишим, если подвязаться не будем. Итак, дерева эти садов постоянно покрыты цветами и плодами. Цветами и плодами. Значит что, плоды вкушают? А иначе зачем бы они там росли? Что посреди рая течет река, его наполняющая и разделяющая на четыре рукава. Но об этом мы читаем и в Священном Писании. Святой пророк Давид также вспоминает о воде, находящейся превыше небес. Вода, находящаяся превыше небес. Для нас с вами, закостнелых в нашем представлении материальном, представить, как там на небесах течет река, там же какая-то земля должна быть, правильно, да? Вот эти сады какие-то, как они там, значит, уму непостижимо. И не дай Бог начать это представлять. Тут же враг подключится, он такого нам на показывает. Итак, вот читаем, что когда был всемирный потоп, это не вот эта земля, вода, которая в морях поднялась. Нет, открылись небесные, и не дождик, открылись небесные хляби, то есть окна небесные, и оттуда хлынула вода. Она наполнила так землю, что на 15 локтей выше самой высокой вершины земли. Все было покрыто. Место рая определяется Священным Писанием Новостоце, то есть на востоке. В таком направлении находится рай по отношению к земле. Но еще есть высказывание по поводу Востока. Восток – это начало. То есть есть исток реки, это устье, там, где она втекает куда-то в море или в озеро. А восток – это начало, откуда истекает. Слово «воз» означает движение вверх на славянском. То есть восток – это вверху, в начале. Ну и знаем, что Господь придет с востока. Поэтому храмы ставятся алтарем на восток. Поэтому мы стараемся, если есть возможность, лечь ногами на восток. Но если нет такой возможности, то хоть наоборот, да? Вот, если, ну, бывает не такого. Но если есть возможность, конечно, ложимся, и перед глазами должна быть иконка там. В ногах вверху висит иконка. Значит, ложишься, последнее, что видел перед тем, как закрыть глаза, увидел Господа, Богородицу, слава тебе, Господи, с этой мыслью отошел ко сну. Проснулся, первое, что перед глазами, опять-таки Господь и Богородица, слава тебе, Господи, осени сокрыл знамя, ты мне еще дал день на покаяние и исправление, слава тебе, Господи, все, а потом уже все остальное. Преподобная Феодора поведала, что по пришествии ее из тела, она сопутствующим ей ангелами направилась для достижения небесных обителей к востоку. Великий угодник Божий Симеон Дивногорец видел рай на востоке. На восток строятся православные храмы. Православные христиане при молитвах своих обращаются к востоку. Тела умерших кладутся по направлению к востоку. Прямо сладости рая. То есть, хороним мы покойников ногами на восток. Хочу обратить внимание, у нас на нескольких кладбищах кладбищенское начальство решило, что покойников надо хоронить, чтобы было красиво, чтобы они так, одни покойники, один ряд головами на восток, а другие ногами на восток, вот рядами. И таким образом хоронят. То есть не ногами на восток, а головой на восток. Помним из жития святого Корнилия, когда его похоронили, и в спешке его закопали ногами на запад, головой на восток. А он перед этим предсказал, что будет время, когда меня переложат так, как положено. И так и случилось. То есть это ненормально для христианина быть закопанным в обратном направлении. Господь придет с востока, покойник встанет, возьмет крест, который у него в ногах стоял, и пойдет к Господу. Вот так, значит, рассуждают некоторые богословы. Значит, поэтому, если выкопали наоборот, то вправе потребовать, чтобы закопали так, как положено. Никто не имеет права нам отказать в том, чтобы закопали так, как положено христианину. Апостол Павел был восхищен в рай и потом до третьего неба. Природа рая, благолепие небес, изобилие там благодатного блаженства так превышает все изящное и приятное земное, что святой апостол для изображения виденное им в священном исступлении употребил следующее выражение: «Око не види, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Я же уготовил Бог любящим его. Нам же Бог открыл есть Духом Святым». Мы с вами даже догадаться и не можем, и не дай Бог представлять себе, какой есть рай. Еще раз, мечтание, воображение, представление, там будет сразу участвовать бес. Он обязательно нарисует все, что хочешь. Мы это примем и согласимся. Да, действительно, там, наверное, так красиво. И представили себе, как красиво. Что произойдет дальше? Помним, когда апостолы шли, и за ними шла бесноватая и кричала: «Вот сыны Божии, которые пришли сказать правду про Бога». То есть бес ее устами кричал абсолютную правду. Действительно, сыны Божии, действительно, сказать правду о Боге, о мире и так далее. Что сделал святой апостол? Повернулся и сказал: «Замолчи и выйди». Когда бес подкатил к Христу и стал говорить: «Знаю, кто ты, святый Божий», он сказал: «Замолчи и выйди». То есть Господь нам заповедовал из нечистых уст не принимать даже правду. Какая бы бабка, гадалка не говорила даже правду, нельзя из нечистых уст принимать даже правду. Почему? А если приняли правду, мы примем и ложь. Вот так, если мы приняли мечтание, которое нам бес нарисовал, мечтание, воображение, представление, хорошее, в кавычках, то он вправе нам дальше внушить и все худое. Мы примем, потому что из нечистых уст приняли правду. Он может нарисовать на самом деле, как выглядят отдельные моменты и места в раю. Он же там был. Он был, он оттуда изгнан. Так вот, если он нарисует это в нашем воображении, мечтании, представлении, мы примем, мы обязательно потом примем ложь, потому что нарушили заповедь Божию. Не принимайте из нечистых уст даже правды. Поэтому нельзя воображать и представлять себе ни святых, ни Бога, ни Богородицу. Вот есть икона, посмотрел и все. А представлять себе, по описаниям тех, кто видел, что она неизглаголанной красоты, и вот представить, как же она какая там красивая, не дай Бог, и прочее. То есть все мечтания, воображения, представления у нас, они на пользу только в том случае, если мы занимаемся конструированием. То есть для того, чтобы сделать табуретку или стол, надо представить, как она должна быть. Только это. Если выкройку сделать, опять-таки мы должны представить, какое должно быть платье. Вот здесь нам оно на пользу. Представление больше ни в чем. Так учат святые отцы, так учат святой Никодим Святогорец в невидимой брани и прочее. В этих словах апостола заключается печальная истина. Падение человека так глубоко, что он в состоянии падения уже не может получать сам собою никакого понятия о потерянном своем блаженстве. Не можем мы здесь получить его. Грехолюбивое его сердце утратило всякое сочувствие к духовному наслаждению. На самом деле нет у нас сочувствия к духовному наслаждению. Вот теперь припомним, как часто мы наслаждались во время молитвы. Молитвой. Зачастую она превращается в тягость, что надо, знаешь, что надо молиться, а уже устал, уже язык не ворочается, уже ум помрачается, все время рассеивается. И ж какое тут наслаждение? Тут не наслаждение, когда молитва слов из рук выпадает, потому что засыпаешь на самом деле от усталости и прочее. То есть, когда мы последний раз испытывали духовное наслаждение, стоя в храме на службе, зачастую тут колет, там ломит, тут стреляет, тут еще рядом толкаются, а тут взялись, стоит и поет, как некоторые наши прихожане жаловались, что вот когда приходят люди в церковь и начинают петь вместе с хором стоят, ну, в отделе, то есть они стоят в храме вне хора, но начинают петь, считая себя талантливыми. И вот жаловалась одна и говорила, вот тут рядом Зыкина, а тут, понимаешь, Лемишев стоит, поет, а там еще. То есть запомним, что в храме, то есть искушение, какое же тут наслаждение? В храме петь народу можно только там, где это разрешено уставом, общее песнопение. Это Отче наш, символ веры. Вот это мы всем народам поем. Но благослови, душа моя, Господа, простите, петь уже нельзя, это поет хор, чтобы не смущать рядом стоящих. А мы, нам кажется, что мы очень хорошо поем, и таких много. А ведь что происходит? Когда мы поем и говорим, мы слышим себя изнутри, мы не слышим этого звука снаружи. Поэтому, когда вот на магнитофон запишут первый раз человека и включает, он не узнает своего голоса. Говорит, это не мой голос совсем. Совсем не похож. Потому что мы себя привыкли слышать совсем по-другому, изнутри. А снаружи нас слышит совсем другой голос, чем он есть. Вот магнитофон не врет. Он правильно передает наш голос. Так, как слышат его окружающие. Поэтому мы изнутри себя, кажется, хорошо слышим, хорошо поем, нам приятно, на самом деле, простите, картавим. Ну вот, еще раз, поэтому, значит, какое уж тут наслаждение, когда рядом стоят еще и мешают молиться. Один поет, второй решил, что надо свечку поставить во время службы, идет, расхаживает, тоже перед глазами маячит, мешает молиться и так далее. Ну вот, а видим, это от чего? Это не от того, что мы устали. Это не от того, что перед нами маячат. Это от того, что наше сердце утратило сочувствие к духовному наслаждению. Если бы оно было, мы бы с вами не видели, кто перед нами ходит, свечи расставляет. Мы бы не видели, кто как крестится, кланяется. Мы бы не слышали, кто рядом поет. То есть мы бы ничего, мы стояли бы и наслаждались. Мы были бы там, в этой молитве, в этом процессе самого богослужения, участвовали бы в нем. Вот сейчас апостол пошел на проповедь, а вот сейчас сам Господь со мной разговаривает, Евангелие читают, все, вот слушаю, все, вот Господь говорит, да, Господи, дай мне это исполнить, все, что ты сейчас говоришь. Ведь сколько случаев было, когда на литургии одна фраза так проникало в сердце человеку, что он изменял свою жизнь в корне. Вот возьмем житие святого Пантелеимона. Он что сделал? Когда услышал одну фразу, прямо из храма пошел и напротив монастыря распластался крестом и лежал. Семен Столпник. Распластался и 3 дня лежал. Через него переступали, потом игумен послал, говорит, спроси, чего хочет. А он сказал... Вы бы сказали, вот, хочу молиться, хочу стать монахом, или там Богу служить, да? А он сказал, хочу быть всем слугой, возьмите меня. И вот это же взяли. Вот они испытывали духовные наслаждения, у них сердце очищалось, а мы с вами, к сожалению, этого не имеем. Но никому из нас не возбраняется очищать свои чувства, ум. Оно очищается когда? Когда мы не пускаем... Каемся на исповеди, почистились, а дальше эту грязь через глаза, уши и через помыслы не пускаем вовнутрь, когда мы сражаемся с теми бесами, которые пытаются нас опоганить. Святой Дух, вселившись в человека, разрушает в нем царство греха. Многие из угодников Божьих были восхищены в рай и из него проникли в небо, в небеса небес, к самому престолу Господа, окруженного пламенными серафимами и херувимами. То есть даже туда проникали. Когда же по Божьему усмотрению в монастырь игуменного, который был Иоанн, стоявший на столпе, пришел блаженный Симеон, то иноки весьма удивились тому, что столь малое дитя, не имевшее еще и 6 лет, могло одно ходить по такой пустыне и найти монастырь. Представь себе, ребенок, еще не достигший 6-летнего возраста, прошел каким-то образом по пустыне и пришел в монастырь. Все крепко удивились. Ну, младенец. Спустя некоторое время блаженный Симеон начал усердно просить братью построить ему столб близ столпа Авы Иоанна. То есть в этом монастыре Авы Иоанна Иоанн стоял на столпе, столпник был. И вот представим себе, что ребенок просит, сделайте мне тоже столб, я стану. Согласно его желанию, столб был выстроен при столпе Иоанновом. Отрок взошел на него, имея всего лишь 7 лет от роду, будучи облаченным в образы иноческий блаженным Иоанном. 7-летний ребенок стал на столб. И стоял он на столпе, подражая Аве Иоанну. Другой старец спросил однажды братью, указывая на столб Симеонов, водится ли голубь в столпе этом? Братья отвечали, нет. Тогда старец сказал, я видел голубя светлого видом, вылетевшего к отроку через дверцу, затем через час вылетевшего от него и поднявшегося к небесам. В то время, как старец тот беседовал с братью, блаженный Симеон имел видение. Ему казалось, что он был восхищен на высоту и облетел всю вселенную, как бы имея крылья. То есть, видим, вот душа вышла и летит над всем миром. Затем ему представилось, что он был возведен 7 лестницами на высокую гору, где, подобно святому апостолу Павлу, видел то, чего глаз не видел, слышал то, что не слышало ухо. Святой Симеон, спускаясь оттуда, спросил водивший его, что это я видел? Тот же отвечал, это 7 небес, на которые ты был восхищен. Затем святой увидел рай и прекрасные сады, и пресветлые, пребольшие палаты, источник мира, протекавшего там. Так преподобный Симеон Дивногорец видел в раю чудесные стады, видел там душу праотца Адама и душу разбойника, первого из человеков, введенного богочеловеком по искуплению в рай. Видим, разбойник-убийца, раскаявшийся и безропотно претерпевший достойную кару там, где и Авраам. Из известных нам видений святых отцов, бывших зрителями рая, с особенной ясностью и подробностью изложено видение святого Андрея Юродива Христа ради, пребывавшего вышеестественно в течение целых 2 недель в созерцании невидимого мира. 2 недели в Царстве Небесном. Там бы хоть на мгновение увидеть, и уже преисполнишься такого, что потом, понятно, помним, что те святые некоторые, которым удавалось видеть Царствие Небесное, а потом возвращались сюда, многие до слепоты выплакивали глаза из-за того, что лишились того, что видели. То есть, если нам с вами показать, а потом вернуть сюда, мы увидим себя в аду, увидим вот эту всю грязь, в которой мы живем и копаемся, как черви. И может напасть и уныние, и отчаяние, и все страшные явления. Поэтому Господь по мудрости своей нам и не дает увидеть. Святой Феодорий был подробно показан рай ангелами, ее руководившими. «И видела я, — говорила она, — прекрасные селения, многочисленные обители, уготованные любящим Бога, преисполненные славы и благодати, водящие меня, показывали мне отдельно от обители апостольские, отдельно пророческие, отдельно мученические, отдельно обители каждого чина святых». Так, запомним. Там находятся все в своих обителях, согласно тем подвигам, которые привели их в Царствие Небесное. Вот Господь так мудро устроил. Каждая обитель была красоты неизреченной. В широту и долготу, казалось бы, подобное Царьграду, ну, Константинополю. Да, то есть это обитель одна, таких громадных размеров. По несравненно, но несравненно красивейшая, со многими пресветлыми, нерукотворенными палатами. Повсюду в обителях тех слышен был глас радости и веселья духовного. Видены были лики празднующих. Еще раз, там постоянный праздник, там вечный праздник. Все, увидя меня, радовались о моем спасении, выходили ко мне навстречу, лобызали меня, восхваляя Господа, избавшись меня от сетей вражеских. Какая радость о каждом спасенном. Повторяем. Природа земная служит только слабым образом рая, красоты которого нетленны, несказанно изящны, преисполнены священного мира и благодати. Земля после согрешения праотцев наших проклята Создателем. Еще раз, мы живем на проклятой земле. И непрестанно выражает это проклятие в своих смятениях и своем нестроении. То колеблется она и поглощает целые грады и веси, то есть землетрясения и все, и столько жертв. То выступают на поверхность ее свирепые воды и губят целые страны, цунами, вот Япония, столько жертв, столько смыло. То проходят по ней бури с вихрем, молнием, громом, градом, оставляя следом свои разрушения. В декабре месяце ночью, именно во вторую стражу ночную, дьявол собрал все свои полчища, направился внезапно к святому Симеону и, сорвав крышу, устроенную над столпом, свергнул блаженного Симеона со столпа вниз. Но отрока охраняла рука Божья, поэтому святой стоял у столпа как невредимый, бодрый духом, ибо он нисколько не устрашился нападения вражеского. Вот почему он не устрашился? Да он в Бога верил. Он знал, что Господь его не оставит. Чего бояться? Еще раз, у нас с вами только один страх должен быть. Как бы не согрешить, как бы не оскорбить Бога, вот другого у нас страха не должно быть. Ну, понятно, поскольку сказано «возлюби Бога, возлюби ближнего», значит, такое же отношение к ближнему. Как бы не оскорбить, как бы не обидеть. Вот только один страх, страх Божий. А если человек боится еще чего-то, значит, простите, в нем нет страха Божия. Затем дьявол воздвиг с моря бурный резкий ветер. Вот мы с вами вернулись к этим стихиям, которые здесь на земле присутствуют. И видим, что иногда эти стихии возбуждает дьявол. Поднялась буря, слышались удары грома, виднелась молния, ударявшая всю ночь по столбу Симеонову. А теперь представим себе, буря, ночь, и бьет все время молния в то место, где находится. А во дворе, когда рядом иногда ударит молния, такой гром, что стекла вот-вот вылетят. И уже кажется, что сейчас ударит, и все, и дом загорится, и все, что хочешь. А тут видим, какое мужество у ребенка. Преподобный же Иоанн, думая, что Симеон был уже убит громом и молнией, начал плакать и просить иноков пойти и посмотреть, жив ли отрок на столпе. Иноки же не отвечали Иоанну, ибо без страха перед наваждением тем бесовским не выходили из своих келий. Вот столпник кричит: «Братцы, пойдите посмотрите, на столбе или нет?» Они сидят в кельях, перепуганные. Были же среди иноков и такие, которые питали ненависть на отрока Симеона, подаваясь искушению демонскому. Ясно, зависть. Ну, какой укор совести? Ребенок там стоит на столпе, молится, постится, а тут с трудом на молитву, с трудом пост. И вот у многих, видя вот эти дарования Божьи на человеке, возникает зависть. Понятно, зависть порождает собой грех человека убийства, то есть ненависть. Ненавидящий брата своего, человек убийца есть. Вот и такое. Вот думают, что спасаются, находясь в монастыре, а сами идут на погибель. Иноки говорили друг другу: где же пощение отрока того, превосходящее силы человеческие? Где подвиги его? Где чудотворение? Пусть поможет теперь сам себе. То есть вот он постился, молился, вот его, пожалуйста, и гром, и молния, пусть сам себе. Узнаем, когда у креста говорили: сойди с креста, и мы поверим. А? Не может сам себе помочь. Вот те же помыслы бесовские. Вот они не видели, что бесы к ним приступили. У них притупилось вот это духовное зрение. Они не видели, как бесы не просто приступили, а овладели мыслями, чувствами. Не было у них этого духовного зрения. Вот своими очами видели, как молнии бьют. Блаженный же Симеон, услыхав, что старец Иоанн плачет, говоря о нем, громко взывал к нему, говоря: «Не скорби обо мне, отче, ибо я нисколько не пострадал ни в чем, будучи охраняем благодатью Христовой, дьявол же посрамлен». Когда наступило утро, иноки отправились к столпу Симеонову, думая, что найдут отрока уже мертвым, но, увидев его живым и радостным, как ангела Божия, стоявшего лицом своим и сиявшего, постыдились. Слава Богу, постыдились, то есть совесть заговорила. Вот та сожженная совесть, которую они притупили вот этими чувствами и помыслами, значит, она пробудилась, раз пристыдились. Человечество, живущее на земле, находится в непрестанной борьбе, и частной, и общественной, представляя собою обширное зрелище разного рода страдания, неумолкающего труда, бесчисленных грехов, страшных преступлений вавилонского столпотворения. Вот мы живем в таком состоянии и в таком положении. Добродетель едва находит на ней тесный и скорбный приют. На самом деле, вспомним вчерашний день, много ли мы добрых дел сделали, и обнаружим, что практически ничего. То есть бескорыстных трудов у нас с вами раз, два и обчелся в лучшем случае. Неумолимая и ненасытная смерть ходит по ней и постоянно истребляет поколение человеческое. И будет ходить она и пожинать людей, доколе сама не погибнет вместе с разрушающимся миром. Животные, населяющие землю, восстали одни против других, непощадно истребляют друг друга. На самом деле, зверюшки кушают друг друга, мы их кушаем, соседи кушаем, мужа кушаем, жену кушаем. То есть аппетит у нас с вами, грех на него жаловаться, что у меня аппетита нет, сколько хочешь. Самые стихии находятся в непременной вражде и непрерывном борении между собою. На земле все сражается, все страдает, все стремится к взаимному уничтожению. Какое грозное и непрерывное смятение! Какое повсеместное и ожесточенное столкновение! Оно непременно или малопременно для тех, которые участвуют в нем. То есть неприметно для нас с вами вот это сражение стихий, чувств и прочего. Для нас это норма стала. То мороз страшный, то жара, то буря, то наводнение, то все, то соседи поругались, то начальство накричало, то еще что-то. То есть мы среди этого живем, и оно как бы у нас норма. Если же земля, проклятая Богом, земля имеет красоты свои, нас восхищающие, то каков должен быть рай, уготованный Богом для возлюбленных Его, и вечное жилище и наслаждение, око плотское не видя, плотское ухо не слыша, и на сердце, занятое одною чувствительностью, не взыдоша, я же уготовил Бог любящим Его. Нам же Бог открыл есть Духом Святым. На этом мы с вами сегодня остановимся. Дальше мы с вами продолжим рассмотрение и рая, и ада, для того, чтобы держать это в уме. Потому что оно трезвит. Трезвит. Человек становится трезвым, не обманутым, не прельщенным. То есть это нас подвигает к тому, чтобы нам с вами жить благочестиво, потому что видим перспективу. Еще раз помним, есть такие понятия – ближняя мотивация и дальняя мотивация. Значит, объясняю еще раз. Ближняя мотивация, так трактует, это «хочу сейчас и здесь». Вот сейчас и здесь. А что будет потом и там – но это уже не важно. Человек об этом, это ближняя. Дальняя мотивация, когда человеку приходит мысль, что вот надо сделать сейчас и здесь, он задает вопрос, а что будет там и потом? Вот если есть у нас с вами дальняя мотивация, если мы детям с детства ее прививаем, то мы с вами не погибнем, потому что будем иметь в виду, в памяти, в сознании и рай, и ад. А то у ребенка ангина, он хочу мороженое. Он говорит, нельзя, у тебя ангина, потом будет еще хуже. Нет, хочу сейчас и здесь. Вот это мы с вами, этот ребенок, который хочу сейчас и здесь.